Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» еще раз приветствует вас, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях музыкант, композитор, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы возвращаемся к нашему разговору о пути христианина в светском обществе. Алексей, мы говорили об отце Николае Гурьянове с острова Залит, и вы рассказывали совершенно потрясающие вещи из вашего личного общения с ним. Я помню, когда я читала воспоминания самого отца Николая, он рассказывал, что лагерные годы, несмотря на все страшные мучения и лишения, которые ему выпало там претерпеть, были самыми счастливыми в его жизни. И это совершенно потрясающе, ведь очень многие святые, старцы, священники, которые прошли лагеря, говорили, что никогда и нигде Христос не был так близко к ним, как там.
Отец Иоанн Крестьянкин тоже говорил. Конечно. То же самое.
И это действительно потрясающий человек, который выпил вот эту чашу страдания, ощутил близость Христа реально, ощутимо, практически физически ощутил, он действительно может, наверное, потом уже управлять и благословлять на благочестивые дела других людей.
Ну, у него были совершенно невероятные дары. У него был дар, это я видел лично своими глазами, это было у меня в моем присутствии, хотя батюшка был за 800 километров. Вот. Он делал такие же вещи, как Николай Чудотворец. Он мог мгновенно переместиться в пространстве. Вот. И визуально, не невидимо, а визуально совершить что-то. Вот. И ему была дана власть от Господа грешника, за которым приходят рогатые, умирающего, мимо мытарства отправлять в рай, проводить за ручку. И он много раз это делал. И он моего папу так отвел.
А вы можете рассказать об этом?
Ну, я много раз рассказывал эту историю. У меня папа болел раком, вот, и часто у него были приступы, мы с мамой начинали молиться, и ему становилось легче. И вот наступил момент, когда мама говорит, ему все хуже и хуже. Вот, и я бежал в комнату, и я видел, что у него открылось видение уже другого мира. И он был так перепуган. Вы в кино этого не увидите, потому что в кино актеры играют, которые этого никогда не видели. Но Серафим Саровский говорит, что вида демонов простой человек перенести не может.
Что они гнусны.
Да, не может. Он их видел. Кроме того, что они сами по себе ужасны, они еще парализуют волю человека. Я обнял папу, я не знал, как ему помочь, но я не мог молиться. Я пытался выдавить из себя слово, я понимал, что моя молитва — это как, вот сейчас у меня чай теплый, как так, чашка такого чая для холодной горной реки. Просто, знаете, ну ничего, куда? А они — это холодная горная река. И я почувствовал, как оттуда холод идет снизу. Да, бездна открылась. И я не знаю, чем ему помочь. Молиться у меня не получается. Хотя прочитывал по 2 богородничных правила в день. Бывало такое. Вот. И я вспомнил про отца Николая. Мы за 10 дней первый раз были у него так вот на острове. За 10 дней до этого. И я как про себя закричу. «Отец Николай, помоги!» Я гений успел докричать про себя. У нас какой-то гигантский поршень в комнате двинул воздух. Фу, меня шатнуло от этого поршня. Вот. И я услышал звук, как будто кто-то сдвинул гигантскую плиту. И мгновенно исчез холод, мгновенно исчез вот этот вот ужас парализующий. Папа мгновенно успокоился. И наступил мир. Мир такой прям непоколебимый. Я думал, может, я с ума сошел? У меня же на руках умирает отец. Вот. Я так... Нет. Мир. Пришли врачи, померили. О, 0,60. Ну, мы там тимедрол с никотиновой кислотой вколем. Но бесполезно. Вызывайте милицию, других врачей. И я долго сидел. Уже пришла милиция. Мама что-то там такое. Она пришла и говорит, нужно ее положить. Вот. И я когда положил папу, у него открылись глаза. Вот. И я этого никогда не забуду. У него в глазах был такой восторг, который на земле просто не существует. Ни у младенцев. То есть только младенцу показать тысячу Диснейлендов с миллионом Дед Морозов сразу. Может быть, и то вряд ли. Потому что глаза горели. И из них свет струился вот настолько примерно. Мягко исчезая. Он по структуре был похож на радугу, но он был одного цвета. Не серебряного, не золотого, а смешанного какого-то такого. Вот. И вот так вот мягко исчезал. Я смотрел в эти глаза. Он изнутри глашал, как подсвеченная лампа. Знаете? Вот этот восторг необыкновенный. Да, и вот... Он вообще был тихий человек, невосторженный. А как человек, умирающий от рака, какой у него может быть восторг? Я просто понял, что он увидел последний раз, и закрыл глаза. Когда был в следующий раз на острове, вот, батюшка там всех мазал там, читал свои стихи, и потом уходил. И он прочитал и пошел. И я его окликнул. Отец Николай. И он так повернулся в полоборота и смотрит на меня. Вот. Я ему говорю, спасибо вам за папу. И вдруг у него глаза превратились в вселенную, понимаете. Это передать невозможно. Он посмотрел на меня так и пошел. Вот. Ну, мы много раз его видели. У нас много всего было связано с ним. Последний раз мы его видели незадолго до кончины, нас пустили к нему. То, что он уже больше года был в затворе. Мы вошли к нему в келью, и у порога вместе с Ольгой упали. И заплакали, потому что он был вот такого цвета, весь, волосы, кожа, вот такого цвета, только светлее.
Белого
цвета.
Я
такого никогда не видел вообще, чтобы люди были такого цвета, он весь был такой белый. В гробу он лежал нормально уже, он был, вот, ну, а там белый, сидел и шутил с нами, говорил нам какие-то последние наставления. Мы минут 40 с ним провели там. Вот, он ел в день вот такой кусочки просфора, и тут он вдруг говорит к Еленице, дай нам что-нибудь, чем-то угостить. И она достала такой зефир, а была пятница Петровского поста, зефир в шоколаде, вот. И он с нами стал есть, она такая, что это такое? Он же вообще вот кусочек просфора, а тут ест. Он так ест, и мне давал этот зефир. Нравится, он говорит. Нравится. Вот.
Алексей, ну то, что вы рассказываете, совершенно потрясающе. И этот мистический опыт, глубочайший, которого вам посчастливилось пережить, ведь это очень часто может людей обжигать. И очень часто не только человек получает огромное количество благодати, но эта же благодать полностью меняет внутри него все. Он уже не может остаться прежним. И был ли у вас момент, когда вам было, может быть, тяжело расстаться с собой тем человеком, который жил все эти 40 лет до знакомства с отцом Николаем?
Тот человек все время за мной бегает. Он меня никогда
до
не оставляет.
Да.
Все время рядом, он пытается, так сказать, свое место занять, сдвинуть, но приходится сопротивляться, что делать.
Это вот. Совершенно
он
другой
неугомонный.
Мир. Вы жили одной жизнью, и тут перед вами открывается совершенно другой мир. Даже вся эта история со смертью папы, это не каждый человек может понести. То есть вам это было дано, видимо, с учетом того, что вы это сможете понести, и потом еще какие-то плоды из этого извлечь.
Ну, Богу виднее. Вот. У меня были еще удивительные случаи, когда я один раз подошел к отцу Николаю. Понимаете, когда человек новоначальный, он очень много фантазирует, читает жития святых. Вот, и я... Мы приехали на остров, к батюшке так очередь людей выстроил, он всех мазал, он стоял под крыльцом. Вот, и я думаю, о чем мне говорить ему словами, когда он не то что мысли, он вообще там знает обо мне больше, чем я сам о себе. Ну, моя очередь подходит, я подхожу к нему, и я не говорю ему ничего, я про себя ему говорю. Батюшка Николай, помолись, чтобы мне Господь молитву даровал, ну, вот такую, как у тебя. Он так смотрит на меня, говорит, ты все? Я говорю, все, ну, проходи. Вот. Ну, я прошел, и приехали мы домой с острова, вот, я утром проснулся, я решил, как всегда, у меня такой маленький иконостасик был, я решил встать на молитву, вот. встал на молитву, перекрестился, сказал полслова и сел. Я понял, что мне кто-то дал такое оружие, как гаубицу, знаете, вот. А я уже не я, я такой маленький воробушек, вот, который крылышками держит эту гаубицу, вот. Еще одно слово, и гаубица выстрелит, вот. И от меня не останется ничего просто. Просто обычно, когда орудие стреляет, у него отдача очень сильная, ну, и там всмятку, конечно, воробушка, вот. Я понял, что эта сила, как вот огромная ядерная электростанция, не знаю, вот, это сила, которую мне не понести просто. Вот, я извинился, сказал: «Господи, прости, батюшка, прости, я просто дурак». Вот, и не нужно таких вещей просить. А еще был случай, когда меня Ольга, так сказать, донимала время от времени, говорит: «Ты должен спросить у отца Николая, он твой, он берет тебя в духовный чад или не берет?» Я говорю: «Оль, ну как, ну он нам благословил венчаться, ты его духовный чад. Что ж получается, я буду духовный чад у кого-то еще?» «Нет, ты не понимаешь, надо спросить. Это вообще такое вот таинство, что он, я слышал, как он многим отказывал». «Ну, ладно, надо уступить. Я подхожу, говорю: батюшка, можно мне за вас молиться, как за духовного отца?» Отец говорит: «Молись, молись, я люблю, когда за меня молятся». Вот. Я выучил наизусть молитву, значит, за духовного отца, она Божьей Матери. Вот. И вечером, на вечерних молитвах, когда я их прочитывал, то наизусть уже читал эту молитву. Вот. И вот один раз я стою в Москве дома, вот, все молитвы прочитал, начал читать эту молитву, и прямо посреди молитвы, как слон стоя, заснул. Прямо вот стоя, глубоко причем заснул. Вот. Как меня кто-то тряханет, я открываю глаза, отец Николай стоит, бум, и сейчас. Я так на иконостас смотрю, может, кто-то оттуда пришел. Вот. Ладно, проходит там недели две, та же история. Прямо посреди этой молитвы, как слон. Ну, как будто кто-то так меня и погрузил туда. Глубоко-глубоко, опять меня как тряханет кто-то. Открываю глаза, батюшка стоит, пш. И сейчас. Вот. Ну, вот такие.
Ну, это, конечно, не с каждым духовником.
А как вы это поняли, что это значило?
Какой-то удивительный совершенно опыт.
Что это значило?
Почему так происходило, да?
Не знаю. Не знаю. Я тогда не стал...
анализировать.
Гадать. Я просто понял... Не то, что понял, я когда отец у меня умирал, да и когда мы, собственно, первый раз встретили батюшку, я уже понял, кто он такой. Вот. И были другие, он и во сне иногда являлся и открывал какие-то такие вещи, которые потом случались. Вот. И, я вот о другом хотел сказать, что уже прошло 17 лет с его кончины. Вот. И... очень жаль, что у нас не торопится с канонизацией таких святых. Вот в других местах это гораздо быстрее все происходит. Вот Паисий Святогорец уже давно канонизирован греческой церковью. Вот. То, что я решил жить в России, а не стал жить в Америке, где был резидентом, уже гражданином, вот, это благодаря тому, что я увидел отца Николая. Мне захотелось жить там, где рождаются такие люди. И, понимаете, не только для тех русских, которые живут за границей, а для тех, для той молодежи, которая живет здесь, у нас сейчас, это несоизмеримо важно знать, что у нас есть такие люди. Что церковь — это не только то, что пытаются поливать, так сказать, грязью в интернете, вот, и пойди разберись, так сказать, для них им вообще непонятно. А вот, оказывается, кто есть у нас. У нас, оказывается, Серафим Саровский и Сергей Радонежский среди нас живут. Вот. Это очень важно. Мне очень бы хотелось, чтобы у нас не медлили с этим. Для них, для наших сегодняшних современников, для молодежи это несоизмеримо важно. Очень важно. Понимаете? Понять, в какой стране они живут, что это самая лучшая в мире страна, потому что здесь такие люди есть. Я весь мир объехал. Понимаете, и мне приходилось жить в таких комфортных условиях, и ничего мне это не дало абсолютно. Вот. Я весь комфорт этого мира видел, и порой он меня просто удручал. Вот. А вот это, этого нигде нет, только здесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напоминаю, что это вечер воскресенья, и что мы говорим с Алексеем Беловым, с музыкантом, с духовным чадом отца Николая Гурьянова. Наверное, все-таки так можно сказать, да? Исходя из всего, что вы рассказываете. Алексей, вот батюшка Николай вас, ну, можно сказать, благословил продолжать заниматься музыкой. У вас были, как вы уже рассказали, были сомнения, стоит ли это делать. И как вы это понимаете? Вот занятие музыкой теперь для вас это что? Это в том числе какое-то, ну, свидетельство о том, что вы видели, что вы теперь знаете, я имею в виду. Вот,
ну, музыка есть музыка. Музыка, да, очень сильная субстанция. Я много раз видел, и со сцены видел, и сейчас продолжаю видеть, как люди плачут. Вот. И я видел, как люди плачут, даже когда слушают музыку без слов, просто музыку. Вот. Когда я вот церковился, я пришел в гости к священнику, отец Анатолий, священник, который принял мою первую исповедь. И у него много детей было. И в тот момент одна из его дочерей занималась на фортепиано, а он ей что-то говорил, что-то там она не то делала, или, в общем, какие-то внушения он ей делал. А для меня это тогда было вот эта первая исповедь, первое причастие. Это был очень сильный тоже водораздел. Я такое же чудо, как я встретил отца Николая. Мать, я испытал такое, что никогда не испытывал в жизни вообще. И я во время исповеди видел огонь, который через меня прошел. Вот. И как-то весь мой рок-н-ролл и вся моя музыка, она как-то вот в соприкосновении с этим, она как-то удалилась. Вот. И тут я вдруг в семье священника вижу, как ребенка там наставляют, так сказать, заставляют упражнения делать, заниматься. И я говорю: «Батюшка, а зачем они у вас музыкой занимаются?» И он вдруг так преобразился, говорит: что вы, музыка, она же так гармонизирует душу человеческую. Я тоже запомнил. Вот, и поэтому музыка, она как топор. И можно храм построить, и голову проломить. Вот, что хотите, то и выбирайте, образно говоря.
Ну, вот очень часто как-то так распространено мнение, что вот там рок — это такая музыка, ну, как бы не от Бога. Хотя... Ну,
а Бетховен от Бога или Абах? Во времена их творчества они были, что ни на есть, самым роковым роком. Вот они были впереди...
Планеты всей.
Да, причем на много поколений. Бах опередил на сотни лет вообще все развитие музыки. Вот. А я уже, будучи в храме, мне приносили диски с записью строчного церковного пения русского. Вот, и я вдруг услышал, а это там какой-то 16 век, ну, сами песнопения. Я вдруг услышал то, что я потом слышал у Стравинского, понимаете? Вот. И здесь очень важно... Что вкладывает человек, какой смысл он вкладывает в свою музыку и какие чувства. Вот, если он пишет какую-нибудь песню, там, сладкую, и при этом он думает о каком-то вожделении, то, собственно, так оно и сработает, конечно. Вот, и таких песен мы слышим много. Вот, или просто песня, где там два притопа, три прихлопа. Вот. Песня, конечно, может быть и с юмором, и даже с сарказмом. Вот таких очень много талантливых песен у того же Высоцкого. Вот, и это настоящая поэзия. Поэтому, как я где-то уже говорил, кто-то четко перебирает, а кто-то мечом рубит, и те, и другие святые могут быть, знаете. Вот. Вот так и, собственно, и в музыке. А сегодня, вы знаете, ведь ученые, они проводили исследования на тему музыки, они сказали, что на сегодняшний день рок-музыка — это самая интеллектуальная музыка. Та, которая существует как жанр современной музыки именно. Вот. Потому что в ней невозможно. Вот. Конечно, интеллект может быть и с минусом. Вот. И это понятное дело. Вот. И ее воспринимают по-настоящему только 3%. Да и, собственно, рок-музыкант, который искренне делает, так сказать, искренне занимается своим ремеслом, это человек, который стоит на крыше очень высокого здания, не знаю, или на огромной горе, и пытается докричаться до всего мира. Кричит: смотрите, где мы живем. Посмотрите, что с нами происходит. Вот. Ну, каждый по-своему, конечно, это делает, но тем не менее это вот так.
Алексей, в авторской программе Владимира Легоя «Де Парсуна» на телеканале «Спас» вы представились как музыкант, композитор, муж, отец, сын. И вот что хочется спросить. Вы обмолвились в середине нашей программы, что когда отец Николай благословил вас венчаться с Ольгой, вы испытали огромный-огромный большущий страх.
Нет,
как
не,
вы...
не страх,
какую-то.
Шок.
Да.
Шок, да.
Как вы справились с этим страхом, и каково было учиться уже после 40 лет состоявшимся человеком быть семьянином?
Мы постоянно учимся до сих пор.
Две творческих личности вместе. Как это вообще?
Ну, понимаете, на первой моей исповеди священник, после того, как уже, так сказать, отпустил мне мои грехи, вот, он вдруг преобразился, он стал смотреть так сквозь меня и говорит мне вещи, о которых я ему не говорил, и что-то мне даже напророчил в моих отношениях, что случилось у меня через буквально там 2-3 недели. Вот. Но он мне сказал: у тебя есть суженая, Господь открыл, но ты не готов ее встретить. Вот. Когда придет время, Господь тебя пошлет. И я просто молился потом, и я говорил: Господи, ну, когда я буду готов, неважно, год пройдет, два, ты мне суженую пошли, пожалуйста. Вот я так просил его. Вот. И вот когда отец Николай сказал, венчайтесь, а мы только-только буквально недавно познакомились с Ольгой, и я о ней думал как о каком-то прекрасном человеке, я прям чувствовал ее внутренне, вот, и чувствовал, когда мы вообще первый раз встретились, мне показалось, что я встретил какого-то близкого человека, которого знаю много лет, хотя мы заочно знали друг друга, но не были знакомы. Я к ней относился как к другу, к товарищу, вот, мы... Говорили вот о каких-то вещах таких. Я там что-то просуженное ей говорил, что мне вот священник там сказал. Вот. Она мне свои какие-то там откровения говорила. И, в общем, мы как друзья приехали туда. Но кто же на друзьях женится, образно говоря? Да, это у нас такое представление было. Хотя на самом деле все наоборот. Я считаю, что супруги обязаны быть друзьями просто. Вот иначе ничего не получится. Вот. Ну, и если мы подружились до того, как стали супругами, вот, то мы 8 месяцев просто дружили, готовились к этому. А ведь в сознании все время уже мы вышли, так сказать, из калитки отца Николая, и уже внутри началась вот эта вот работа. Мысли, вот там Господь говорит: просил,
получил,
но, да, конечно, но нужно как-то, мы все привыкать, ну вот, привыкали.
А у Ольги было какое-то похожее состояние после этих слов, она тоже не воспринимала.
Ну да, она как-то волшком завертелась так. Я в стопоре в таком был, она так закрутилась, вот. И, но это было неожиданно, конечно. Но правильно. Вот, я рад и счастлив, что это произошло, что я не стал творить свою волю никакую, не стал фантазировать. Тут очень важно обрубать всякие фантазии. понимаете, потому что они заведут Бог весь куда. Вот, и Богу виднее все. Он знает, как соединять. Ведь вы говорите, две личности, да, мы разные совершенно. Мы вот такие. Но если нас сложить, то это четко пазл сойдется. А потом этот пазл начинает притираться. И вот эти углы, они начинают стираться постепенно. Вот это инь-янь, он начинает стираться. Да. И получается две ровные половины.
И двое становятся действительно одним существом.
Но это брак по благословению, тем не менее.
Я вообще всегда был сластеный, вот, и вот уже даже до встречи с Ольгой, я когда переедал сладкого, вот, у меня начинала чесаться нога. Вот, и когда мы повенчались, вот, я ел сладкое, а ноги чесались у Ольги. Ну, такое удивительное чудо тоже.
Алексей, Антоний Сурожский однажды, когда потерял близкого человека, его спросили, ну как теперь, отче? Как теперь, владыка, что теперь делать? Как жить-то? Человека-то больше нет, он сказал. А в наших отношениях ничего не изменилось. И сегодня мы очень много внимания уделили вашему общению с отцом Николаем. И, конечно, напрашивается вопрос, изменилось ли что-то в ваших отношениях с ним после его ухода к Богу?
Нет, ничего не изменилось. Мы его так же теребим все время, постоянно, да. Дергаем, просим что-то. Ольга часто отличается, она очень любит опаздывать. Вот такая есть привычка у нее. Вот. И часто это происходит по отношению к поездам, к самолетам. Вот. И бывает так, что она бежит и кричит: «Отец Николай, задержи поезд». И поезд задерживали. Я хотел сказать, что нужно стараться замечать то, что происходит вокруг нас. На самом деле чудеса, они всегда рядом. Я имею в виду правильные чудеса вот, от Бога. Вот, Господь всегда рядом, и Он всегда сопровождает человека, каждого человека, я не говорю о себе, он говорит, каждого человека какими-то вот такими дарами, милостями, подарками, не дарами, подарками. Вот. Но это необходимо замечать. Многие просто не замечают, просто не смотрят и не хотят. Вот. А это происходит постоянно. Это вообще, на самом деле, происходит, ну, я не могу сказать ежеминутно, но ежечасно однозначно. Так или иначе, просто надо замечать и как-то успевать благодарить Бога за все это.
У вас есть песня «Не отпускай мои руки», которую бы мы хотели сегодня включить для наших радиослушателей после программы. Не могли бы вы рассказать о ней немного?
Ну, это песня об отношении. Это песня об отношении, о любви, о тех отношениях, которых писали Толстой, Достоевский, вот, не о тех, которые пишут сейчас, вот. Ну, это не односложное произведение, вот, не только об этом, вот, это о том Рубиконе, о том водоразделе, который мы, говорим, называем смертью тоже. Вот я держал руку человека до самого конца, не руку, я вообще держал его самого, но и руку тоже. Вот, и об этом тоже. Поэтому, если вы услышите слова этой песни, вы поймете, что это об этом. Вот.
Спасибо вам большое, Алексей, за этот разговор. У нас в студии был Алексей Белов, музыкант, лидер группы «Парк Горького», духовное чадо отца Николая Гурьянова. У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов. Всего доброго, до новых встреч.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Не отпускай моей руки, пускай весь мир на нас восстанет. И в темноте сильнее станет свет свечи в твоих глазах. Не отпускай моей руки, я слишком много не успел. И расставание как расстрел, приговор на часах.
время резко рванет курок. По секундам бросает тело, и мы будем с тобой любить от расстрела и до расстрела. Время резко рванет курок, по секундам бросает тело, и мы будем с тобой любить от расстрела и до расстрела. Не отпускай моей руки, когда вокруг сгустится мрак. И время самый страшный враг. Взмах рукой, команда «Блин». Не отпускай моей руки, пока меня совсем не станет. И звук шагов моих растает, как крики птиц в немой дали. Время резко рванет курок, по секундам бросает тело, и мы будем с тобой любить от расстрела и до расстрела. Время резко рванет курок, по секундам бросает тело, и мы будем с тобой любить от расстрела и до расстрела.
Вечер воскресенья на радио «Вера».